Царь небесный, утешитель души истины, и же везде есть ты, и вся исполняй сокровище благих, и жизнеподателю, приди все бесовны и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Дорогие братья и сестры, в прошлый раз, в четверг, мы с вами говорили о строительстве храма Соломонова в Иерусалиме на храмовой горе, или на горе Мориа, на том самом месте, где когда-то Авраам принес жертву Богу своего сына Исаака. Да, и сейчас, если посмотреть на панораму Иерусалима, ну, тот самый знаменитый, да, Селёвской горы, как раз на том месте, где сейчас мечеть Золотой Купол, купол, да, находилось святое святых Иерусалимского храма. Ну, в настоящее время, да, это место принадлежит мусульманам, и мусульманами оно особенно почитается. В нынешней, скажем так, ситуации политической на Ближнем Востоке никакой речи о возможном восстановлении Иерусалимского храма, конечно, нет. Да, хотя евреи этого очень ждут, на это очень надеются, к этому очень готовятся, но пока, так сказать, это невозможно. И в 8 главе 3 книги Царств описывается уже освящение этого храма, величественного храма, который по своему размеру был сопоставим с размерами города, а может быть даже превышал его размеры. Да, центр города находился на горе Сион, на соседней. Там на горе храмовой был построен Иерусалимский храм. И состоялось торжественное перенесение ковчега Завета. Вот. Причем, как мы помним, когда Давид, да, переносил ковчег Завета в Иерусалим, да, он шел через каждые там несколько шагов, да, приносили жертвы. А здесь же тоже царь Соломон, можно сказать, превзошел своего отца, да, постоянно перед ковчегом, да, переносились жертвы из мелкого крупного скота, которых невозможно исчислить и определить по множеству их. И внесли священники ковчег Завета Господня на место его в Давир храма во святое святых, под крылья херувимов. Да, и интересная такая маленькая деталь, да, шесты, на которых несли ковчег, да, они своими краями как бы выдались в святилище, да, их было видно сквозь ту ткань, сквозь завесу, да, которая отделяла святое святых от святилища, вам было видно, да, два вот эти кончика шеста. И еще маленькое замечание, здесь же в 8 стихе, да, они там и до сего дня. Да, то есть третья книга Царств, по всей видимости, писалась еще до разрушения Иерусалима. Понятно, что после разрушения Иерусалима ковчега Завета уже в храме Иерусалимском не было, да, святое святых второго Иерусалимского храма, оно было пустым. Да, ковчег Завета бесследно исчез, был потерян во время взятия Иерусалима Навузарданом, военачальником царя Вавилонского Навуходоносора. Есть, правда, предание иудейское, что, так сказать, пророк Иеремия, он распорядился спрятать, да, ковчег Завета перед, так сказать, взятием Иерусалима, и вот где-то он спрятан, находится, всем явным, но, так сказать, это только такое вот такое предание, которое не опровергнуть, не доказать не удается. Ковчег неизвестен. И дальше происходит...
И где он до сих пор не ясно, да?
Ну да, либо его уничтожили, либо он где-то так хорошо спрятан, что до сих пор его не нашли. Да. На Святой Земле время от времени происходят разные интересные, так сказать, открытия археологические, разные интересные артефакты. Ну, ковчег заявит.
Соломон третий царь по счету?
Ну, получается, да, сын Давида. Ну, второй царь династии Давида. Давида, потому что первая династия, да, Саула, она прервалась. Вот, и править будет в Иерусалиме династия Давидов, Давидидов, да? От Давида прямо до Сидекии, до разрушения Иерусалима и храма. Во второй половине 8 главы находится сначала речь, да, к израильтянам Соломона, а затем молитва Соломона.
Давайте, так. Сергей. Вопрос. А тут написано в 9 стихе, что в ковчеге ничего не было, кроме скрижалей.
Интересно. Действительно. А куда же делся?
А
я поэтому вас в тот раз и спрашивал, да. Что там лежал.
Интересно, да.
А жезл Аарона?
И манны небесной.
Да, сейчас. Давайте вернемся в числа, да, где у нас эта история. История с Кореем, Дафаном и Аароном. Вот, 16 глава, да. И уже, по-моему, 18 глава.
Это в числах?
Числа, да, 17 глава. Положи опять же Аарона пред ковчегом откровения, веним на сохранение. Значит, он лежал не в самом ковчеге, а перед ковчегом, как бы, да? А стан османный, это будет еще, по-моему, позже. Сейчас мы с вами прям анализ проведем исторический. Так, Валака Валаам, был поклонство в Сексиме. Дочери Сальпоада. Ну где же у нас золотой сосуд исламный? Не могу, я туда посмотрю тоже по поводу этого сосуда. По-моему, как-то был дом. Итак, речь Соломона и молитва. Молитва интересная, в том числе тем, что есть в ней и такие, можно сказать, мессианские чему, да, местам. Вот. И указание на то, что ждет еврейский народ в случае, так сказать, греха, да, в случае, если они отвернутся от Бога. Когда они согрешат, пред тобой бы нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешь на них, и предашь их врагам, и пленивши их, отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую. И когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленивших, говоря, мы согрешили, сделали беззаконие мы виновное, вот, и тогда ты, так сказать, их вернешь. Очень интересное, да, такое вот указание на грядущее пленение вавилонское. Соломон как бы в этой молитве таким пророческим взором предвидит, да, то, что случится. И в конце, да, в конце 8 главы благословение, которое Соломон преподал народу. Благословен Господь Бог, который дал покой народу своему Израилю, как говорил, не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов его, которые назрел на раба своего Моисея. Вот. И, собственно, праздник, да, описывается огромное по своим, сказать, объемом мирная жертва, да, праздничная, 2000 крупного скота и 120 тысяч мелкого скота, да, и часть из этого огромного числа жертвенных животных, да, как было положено, предлагалось в трапезу, да, и был праздник, да, большое собрание, 7 дней, и еще 7 дней, 14 дней всего, да, так вот. Он долго продолжался, праздник по случаю освящения храма. И после того, как Соломон совершил освящение Иерусалимского храма, да, в процессе Господь повторил чудо, явленное при Скинии, да, когда облако наполнило храм, и даже священники не могли какое-то время совершать священные действия, да, таким внешним, скажем так, знаком присутствия Божия становится вот это облако. И далее Господь с Соломоном заключает завет. Да. Я услышал молитву твою, прошение твое, о чем ты просил меня. Я осветил сей храм, который ты поставил, чтобы пребывать именем ему там вовек. Вот. Если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и правоте, исполняя все, что я заповедовал тебе, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду. Если же вы, сыновья ваши, отступите от меня и не будете соблюдать заповеди мои, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я осветил именем моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчу и посмешищем во всех народов. Вот такое вот достаточно суровое слово, да, обетование и угроз по отношению к царю Соломону. Ну и совсем скоро, буквально через там, две странички, мы уже увидим, как, так сказать, это все начнет исполняться. Время правления Соломона, как мы говорили, было наиболее, скажем так, наиболее спокойным, да, ни одной серьезной военной кампании он не вел, да, время было мирное, что позволило сократить, скажем так, оборонный бюджет и пустить его в мирное русло. частности, на исследование полезных ископаемых, да, благодаря чему на юге земли обетованной, в местечке Елав, да, ну, Елав у нас в греческой транскрипции приведен здесь в третьей книге Царств, это город более всем известный как Эйлат, да, недалеко от этого города были обнаружены большие залежи золота, золотые прииски, в результате, так сказать, освоения которых царство Соломоново укрепилось экономически и возвысилось. Писатель третьей книги Царств особо указывает, что да, в доме царя Соломона вся утварь, столовая, да, все столовые принадлежности были из чистого золота, а серебро оно не использовалось из-за ненадобности, да, насколько то есть богато и стабильно была, скажем так, экономика. И более того, да, еще в Афир они ходили за золотом, привезли оттуда 420 талантов золота. Афир – это южная часть Аравийского полуострова, это что-то типа нынешнего Йемена, где-то там. И дальше очень интересное событие. Да, в 10 главе описывается это посещение Соломона царицей Савской. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. Пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями, великим множеством золота, драгоценными камнями. Пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у него на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чтобы он не изъяснил ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона, и сказала царю: верно, то, что я слышал о земле своей, о делах твоих, о мудрости твоей. Но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои. И вот мне их половину не сказано, мудрости и богатства у тебя больше, нежели я слышала. Блаженны люди твои, блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобой и слушают мудрость твою. Вот. Ну и в конце, да, они, как это принято в дипломатическом мире, обменялись подарками. Да, подарила она царю 120 талантов золота, великое множество благовоний, драгоценные камни. Вот. Ну, а, соответственно, царь дал царице Савской все, чего бы она ни желала, чего бы ни просила, сверх того, что он ей, так сказать, подарил. И так, да. И отправилась она обратно в землю свою, она и слуги его. Вот такой вот прозаический, можно сказать, рассказ, да, такая историческая хроника вот этого посольства, она получила очень интересное преломление в дальнейшей традиции толкователей. Причем традиции толкования вот этого, ну, совершенно такого буквально исторического кусочка, да, они диаметрально противоположно разошлись в разных, так сказать, авраамических религиях, да. Для евреев царица Савская со временем стала считаться каким-то таким воплощением греха, демоном во плоти, которая тут пришла, так сказать, к нашему Соломону. Вот. И в таком есть такой у евреев сборник около библейского фольклора, скажем так, да, сборник, в котором некоторые библейские сюжеты получают свое некое такое расширение, дополнительные подробности, вот там вот царица Савская, конечно, предстает перед нами просто каким-то таким демоном во плоти. Вот она пришла.
Зависть.
Значит, там есть одна такая интересная, пикантная деталь, значит, она входит в дворец Соломона, входит в зал, у которого пол был из какого-то прозрачного драгоценного камня, и она подумала, что там вода, и приподняла полы своей одежды и обнажила свои волосатые ноги. Интересная такая вот деталь, которая просто рисует портрет вот этого демона во плоти, да, и потом, значит, она ушла обратно, и все, кто с ней там участвовали в ее приеме, они там оказались в нечистоте на какое-то время, омывались, в общем, такой вот совершенно негативный образ, да, причем из-за годы этот образ перекочевал в Коран, и у мусульман, да, у них в Коране есть такая глава, или как ее назвать, аят, я не знаю, да, царица Савская, где просто буквально пересказывается вот эта годическая история, совершенно неприглядная. В христианстве, да, царица Савская, наверное, бы, как и многие другие сюжеты Ветхого Завета, даже не вспоминалась бы, если бы Господь наш Иисус Христос, да, не сказал, что царица Южная, да, придет судиться, придет на суд с народом сим, потому что она с края земли пришла, да, чтобы приобщиться к славе Соломона, и вот здесь тот, кто больше Соломон, да, Господь на себя намекал. Вот. И, соответственно, в христианской традиции царица Савская – это такой прообраз церкви из язычников. Да, это язычница, которая стремится получить мудрость. Да, это вот что касается такой сдержанно положительной христианской оценки. Ну и абсолютно уникальна, да, история развития вот этого сюжета Соломона и царицы Савской в эфиопской традиции. Да? Эфиопы решили, что Сава — это Эфиопия. Да? Ну, все-таки, скорее всего, Сава — это Йемен, но, как говорится, попробуй докажи этим эфиопам, что это не Эфиопия. Вот, и, соответственно, в эфиопском фольклоре это, значит, история обрастает следующими подробностями. Да? Царица Савская, помимо того, что она испытывала Соломона загадками, она имела с ним интимную связь. И когда она вернулась, значит, к себе в Эфиопию, она родила мальчика, который стал первым царем Эфиопии. Да, и от него ведется царский эфиопский род. Есть очень интересная икона в музее русской иконы в Москве, напротив Афонского подворья, там музей, и там есть отдельный небольшой зал, который посвящен эфиопской иконописи. Там есть вот этот сюжет, царица Савская выходит из Иерусалима, причем уносят вместе с собой ковчег Завета и семисвечник, в общем-то, благодать ушла в Эфиопию. Да, это вот такое вот интересное такое вот преломление этой традиции в Эфиопии. Ну и, собственно говоря, мы вот можем увидеть, да, как один и тот же сюжет, который, ну, в целом абсолютно нейтрален, да, это просто некая историческая хроника, как он может обрасти совершенно разными противоположными, так сказать, толкованиями. А вот это весьма-весьма интересный момент. Дальше конец 10 главы посвящен описанию блеска и роскоши двора Соломона. Да, золото, которое приходило самому Соломону в каждый год, весу было 666 талантов золотых. Это такой вот чистый доход, как это, профицит бюджета, да? 666 талантов. Один талант — это условно 17,5 килограмм. Да, вот все представить. Ни в одной стране древнего мира, да, такого количества золота не было. И действительно, это свидетельствовало такой вот экономической мощи, экономической стабильности этого государства. Да, Соломон распорядился отлить 200 больших щитов из кованого золота, да, которые были повешены в Иерусалимском храме. Вот. И дальше. Вот как раз и говорится, да, сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным с простыми камнями, а кедры по их множеству сделал равноценными сикоморами, растущими на низких местах. И дальше 11 глава рассказывает, так сказать, об оборотной стороне медали. Да, к сожалению, подобная роскошь, да, подобная экономическая стабильность в итоге привели Соломона к кризису веры. Да, желая заручиться поддержкой и добрыми отношениями с окрестными народами, да, Соломон заключил огромное количество фиктивных браков. Да, полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой. Да, и было у него, страшно себе представить, 700 жен и 300 наложниц. Да, физически невозможно себе представить, но учитывая, так сказать, отношение к женщине в Ветхом Завете целом, да, как к такому красивому, так сказать, мобильному предмету интерьера, да, чем больше у тебя жен, тем ты, так сказать, круче. Да, и Соломон, как самый крутой правитель на Древнем Ближнем Востоке своего времени, он мог попасться, наверное, самым большим количеством жен. Понятно, что большинство из этих жен, они, скажем так, были номинальными, да, жили где-то в каком-нибудь дворце в Иерусалиме или в каком-нибудь флигеле этого дворца, да. Но, в любом случае, да, вот это огромное количество жен, с одной стороны, привело к тому, что Соломон заручился поддержкой всех окрестных народов, да, ну кто будет воевать против собственного зятя, да? Как-то это нехорошо. Но, с другой стороны, вот эти вот женщины, большинство из которых, конечно же, были не евреями и не придерживались истинного богопочитания, они склонили сердце к своим богам, развратили жены сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не вполне было уже предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Мелхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. И построил капище Хамусу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые ходили и приносили жертвы своим богам. Происходило это в непосредственной близости от Иерусалимского храма. Да? Вот если со стороны Иерусалимского храма, да, со стороны храмовой горы через поток Кедрон посмотреть, получается, на восток, да? Да, на восток, то гора Элеон, такая вытянутая, да, имеет как бы три таких небольших возвышения, три вершины, три холма. И вот центральное это где Вознесение, а правой будет гора, на которой ничего не построено. Да, место считается нечистым у евреев, да, поскольку именно там находились языческие капища, которые возводил Соломон для своих жен. И Господь указывает Соломону, что за такое богоотступничество, да, за то, что он не исполнил того, что заповедовал ему Господь, за то, что так у тебя делается, я отторгну от тебя царствие, отдам его рабу твоему. Но в одни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его, и не все царство исторгну. Одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал. Да, Господь предрекает Соломону, что после его смерти единое государство еврейское разделится на две неравные части. Только одно колено Иудина, да, будет поддерживать потомков Давида, да, а большая часть государства, 10 колен, да, они отойдут в другое царство, да, в царство израильское отдельно. И кроме того, да, начались проблемы в внутри государства Соломона. Да. Во-первых, появился Адер идумеянин из царства идумейского рода. Да, Давид, он подчинил себе идумею и она не просто попала в вассальную зависимость, да, а вошла внутрь государства Давида, но, сказать, такие, как сказать, сепаратистские тенденции, да, они сохранялись, и вот Адер Думиянин поднимает восстание. Да, причем Адер, он в свое время при Давиде он находился в Египте, сидел в Египте, дожидался, как сказать, времени подходящего. Вот. И кроме этого, да, второй противник Соломона упоминается здесь, Разон, сын Елеады, который убежал от государя своего Дразара, царя Сувского. Сува – это одно из государств на территории современной Сирии. И собрал около себя людей, сделался начальником шайки. Да, причем шайка была настолько серьезной, да, что когда Давид разбил Адраазара, царя Сувского, то вот этот Разон во главе своей шайки пошел на Дамаск и водворился там и владычествовал в Дамаске. Вот, очень интересно. То есть Соломону приходилось как бы вот эти вот две проблемы решать одновременно. На севере у него Разон в Дамаске, на юге у него Адер в Думее. И главный грядущий противник у Соломона, точнее уже у его сына, это Иероваам, сын Наватов, ефремлянин из Тедеры. Вообще, что касается колена Ефремова, то оно, по всей видимости, поскольку оно было самым многочисленным северным коленом, но, по всей видимости, в течение всего времени, сказать, правления и царя Давида, и царя Соломона находилось в некой оппозиции этой правящей династии, да, претендуя на то, что оно как самое крупное, самое многочисленное колено, да, имеет право на управление всем государством. Да, в Библии у нас есть интереснейший 77-й псалом, да, который представляет собой такую историосовскую поэму, начиная там от Исхода и заканчивая как раз временем Давида, который посвящен апологии власти Давида и направлен против как раз представителей колена Ефремова. То есть это такая проблема была актуальна в то время. И вот Иероваам сначала Соломон к себе приближает этого молодого человека. Вот. И когда он был смотрителем над оброчными из дома Иосифа, то есть, как это сказать, начальником сбора дани, да? Ну не дани, а налогов, скажем так, да? В это время как-то Иероваам вышел из Иерусалима и встретил его пророк Ахия Силомлянин, да, причем в чистом поле эта встреча произошла, свидетелей этой встречи не было. И вот этот пророк Ахия, да, он совершает такое символическое действие, да, разодрал одежду, которая была на нем, на 12 частей, и отдал Иероваму 10 частей, сказав, что вот, я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 колен, а одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилева. Ну, вот так вот, сказать, Иероваму.
А почему 11 получается?
Ну, колено, ну, по греческому, кстати, тексту, да, здесь два колена указывается, остается с Давидом. Да, колено Иудина и колено Симеонова, по всей видимости, они частично ассимилировались в это время, да. Вот, а остальные колена уже отойдут к Иеровааму. Вот. И уже пророк Ахия говорит Иерваму о том, что вот теперь ты должен тоже соблюдать закон Божий, да, чтобы продолжалась твоя династия. Я буду с тобой строить дом твой твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля. Вот. Если ты будешь, да, сохранять завет со мной. Вот Соломон каким-то образом узнал, да, о том, что вот Иеровоам претендует на царство, да, и хотел умертвить Иеровоама, но Иеровоам встал и убежал в Египет к Сусакиму, царю египетскому, и жил в Египте до смерти Соломона. Сусаким по египетским хроникам, да, этого фараона называют Шишонг, да, он таким образом покровительствовал, да, вот этому Иерваму, а тут жил на чужбине, Интерпола тогда не было, да, сбежал в другую страну и может спокойно переждать там время. Ну и конец 11 главы, это смерть Соломона, да, прожил Соломон долгую жизнь, царство его по продолжительности было таким же, как царство его отца, 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, погребен был в городе Давида отца своего, и воцарился вместо него сын его Раваам. Это, получается, Давид примерно скончался в 970 году до нашей эры, а Соломон, соответственно, в 930. И после смерти Соломона, да, начинается воцарение Раваама, а Иерваам в это время, узнав о том, что умер Соломон, да, он из Египта возвращается. Вот, и от лица всех израильтян, от лица северных колен, Иерваам говорит Раваму: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего, тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». Раваам немножко посанул и сказал: «Давайте я подумаю 3 дня».
Наоборот, да?
И через 3 дня придете, усилил. И я вам скажу. И Раваам стал советоваться, да, как ему поступить в этой ситуации. Да? Сначала он посоветовался с теми, так сказать, советниками, с которыми советовался его отец Соломон, да? Со старцами, которые предстояли пред Соломоном, отцом при жизни, он говорил: «Как посоветуете вы мне отвечать всему народу?» Они говорили ему и сказали: «Если ты на сей день будешь слугой народу всему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Ну, классическая такая, классический такой политический ход. Да, новый правитель там отпускает часть долгов, выпускает часть, так сказать, заключенных, амнистирует, да, такая вот амнистия в начале, которая располагает к нему. Но Раваам решает посоветоваться не только с вот этими уже, скажем так, имеющими опыт, да, политических людьми, но и со своими сверстниками, с теми, с кем он вместе рос, учился, общался, то ему были, ну, как бы ближе по духу, да. Вот, советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстали пред ним. И что они ему сказали? «Так скажи народу сему, который говорил тебе: мой мизинец толще чресла отца моего, и так, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше, отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Это такие плетки, кожаные, с металлическими шариками на конце. Ну и, соответственно, через 3 дня, да, царь отвечал народу сурово, пренебрег советом старцев и говорил по совету молодых людей. И после того, как народ увидел, что царь их, так сказать, не послушал, не удовлетворил их прошение, да, какая нам часть в Давиде, нет нам доли в сыне Иессеевом, по шатрам своим Израиль, теперь знай дом свой Давид, и разошелся Израиль по шатрам своим, да, произошло это разделение. Рамбам сначала не до конца понял, наверное, масштабы этого события, да, он посылает Адонирама, начальника над податью, на север, в северные колена, для того, чтобы собрать дан налоги, но все израильтяне забросали его каменями, и он умер, а сам царь Рамбам был вынужден быстро, так сказать, ретироваться в Иерусалим, убежать в Иерусалим. И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Вот. И израильтяне, услышав, что возвратился из Египта Иерувам, воцарили его над собою. И таким образом, да, за домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина. И в греческом тексте, да, еще написано и Вениамина. Все-таки не Симеона, а Вениамина. Маленькое колено рядышком. И дальше Рвам, поняв, что, так сказать, он потерял контроль над большей частью своего государства, он собирает людей, да, для того, чтобы начать гражданскую войну с Рвамом, для того, чтобы возвратить себе царство. Но некий человек Божий, пророк Самий, да, от имени Бога запрещает ему это делать. «Не ходите, не начинайте войны с братьями вашими сынами Израилем. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было. И послушали они слово Господня, и пошли назад по слову Господню». Да, иногда трудно принять волю Божию, какой бы она, так сказать, ни была, услышать вот эти слова «от меня это было», да, в таких тяжелых жизненных обстоятельств. А Иерувам начинает обустраивать, скажем так, альтернативное государство, да? Обустраивает первую столицу свою, Сихем, да, нынешний Наблус, палестинская автономия, которая становится политическим центром нового государства. Потом в течение времени, да, несколько раз столица поменяется, два раза поменяется, да, Сихем, потом Тирца, и потом Самария рядышком, Шомрон рядом с Сихемом. Три столицы, да, в южном государстве, да, в государстве Иудина, в Иудее, да, будет только одна столица, Иерусалим, все будет стабильно. И дальше Иерувам видит, что происходит. Да? Он государство отдельное, но три раза в год все евреи с севера идут в Иерусалим на поклонение Богу. И Иерувам решает, что с этим нужно что-то сделать. Если народ все будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа с тем обратится к государю своему кровавому царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к кровавому царю иудейскому. И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: не нужно вам входить в Иерусалим, вот боги твои Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. И поставил одного тельца в Вифире, а другого в Дане. И привело это к греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан, и оставили храм Господень. Да, Дан — это самый север, тоже предгорье гор Ливанских. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были сынов Левиных, заводят свой альтернативный праздничный календарь, установил Рвам праздник в 8-й месяц, 15-й день месяца, подобно тому празднику, который был в Иудее, и приносил жертвы на жертвеннике, тоже сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которые сделал, и поставил в Вифиле священников высот, которые устроил, и пронес жертву на жертвеннике, который он сделал в эфире в 15 день 8 месяца, месяца, который он произвольно назначил. И установил праздник, где сынов Израилев подошел к жертвеннику, чтобы совершать курение. Да, вот так вот. Из желания, так сказать, сохранить какую-то государственную идентичность, да, он пошел, что называется, да, сделал по совести. Да, впоследствии, да, в недалеко от Сихема, да, помимо вот этих двух золотых тельцов, да, еще было построено капище на высоте, оно здесь названо, да, на горе, возле города Сихем, на горе Горизим, строится храм, альтернативный храм, руины которого, кстати, сохранились до наших дней. Да, впоследствии, что произойдет? В 722 году до Рождества Христова, когда падет, вот это Южное царство, Северное царство, царство Израильское, да, ассирийцы, часть народа переселят вглубь своего государства и на это место депортируют язычников, которые смешаются с оставшимися там израильтянами и образуют особую, да, этнонациональную, этнорелигиозную группу, самаряне, да, которая нам известна в частности из Нового Завета. Да, и эта группа, да, самаряне, она до сих пор сохранилась как раз в окрестностях Наблуса, несколько деревень самарянских, их очень мало, около 1000 человек, очень замкнутая такая, можно сказать, секта внутри иудаизма, да, иудеи, понятно, их не признают, самаряне считают себя истинным Израилем, вот, и в отличие от иудеев, да, они продолжают приносить жертвоприношения на руинах вот этого храма на горе Горизим. Да, если в таком классическом, скажем так, иудаизме, да, уже почти 2000 лет нету жертвоприношений, да, то здесь они до сих пор есть. Вот это что касается вот этого вот разделения, да, единого государства на две части. Еще две минутки. Не надо. Что происходит дальше? Да? Господь показывает, да, что неугодно ему, да, то, что учинил Иерваам. И, как подчеркивает писатель Третьей книги Царств, да, после всего события Иерваам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот. Кто хотел, того он посвящал, тот становился священником. И это вело дому Иерваама в греху и к погибели, и к истреблению его с лица земли. Да, Господь отвергнет Иерваама так же, как отверг в свое время и Соломона. И, в частности, здесь в 14 главе описывается, да, когда сын Иерваама, старший Авия, заболел, то Иерваам сказал своей жене переодеться, чтобы она не была никем узнанной, идти. В Силон, там есть пророк Ахия, да, который предсказал мне, что я буду царем. Вот. И, собственно говоря, попроси его молитвы, и он тебе скажет, что будет с моим сыном. Вот. Господь предупредил Ахию, что вот идет жена Иерваама спросить тебя о сыне своем, ибо он болен. Так и так говори, и она придет переодетая. Вот. Причем Ахия уже был стар и слеп, да, он уже ничего не видел, но, да, когда он услышал шорох, да, от ее одежды, да, когда она вошла, он сказал: «Войди, жена Иерваама, для чего было тебе переодеваться? Пойди, скажи Иерваама, так говорит Господь Бог Израилев: я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа моего Израиля, а торг царства от дома Давидова и дал его тебе. А ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои, да, и который мне следовал всем сердцем своим. Ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражать меня, меня же отбросил назад. За это я наведу беды на дом Иеровамов и истреблю у Иеровама, домочащегося к стене, заключенного и оставшегося в Израиле, и вымету дом Иеровамов, как выметают сор дочисто. Встань, иди в дом твой, и как скоро нога твоя ступит в город, умрет дитя, и оплачет его все израильтяне, и похоронят его, ибо он один у Иеровама войдет в гробницу, так как в нем из дома Иеровамова нашлось нечто доброе пред Господом Богом Израилем. И восставит себе Господь над Израилем царя, который истребит дом Иеровамов. Вот так вот. Да. Ой, достаточно грозное пророчество. Действительно, да, как только вернулось жена Иеровоама, причем вернулся на Фирсу, значит, Фирса уже стала столицей, да, столица уже сменилась. Фирсу, да, как только переступила на порог дома, дитя умерло, похоронили его, оплакивали его, все израильтяне, по слову Господа, которого он изрек через раба Суахию пророка. Прочие дела Иеровоама, как он воевал и как царство, описаны в летописи царей израильских. Вот очень интересно, да, что писатель Третьей книги царств, он свою миссию видит не в том, чтобы, да, излагать последовательно некий такой конспект исторических событий, да, а в том, чтобы излагать некую вот такую вот историософию, да, зависимость, так сказать, благосостояния народа, благосостояния царя, да, от его нравственного состояния. Поэтому, да, будет, так сказать, ссылаться на некие летописи, да, на некие хроники. Вот. Часть хроник этих сохранилась у нас в виде книг про Паралипоменон, да. По крайней мере, иудейское, то, что касается царей иудейских, да, там сохранилось. Вот. По всей видимости, да. Остальные хроники не сохранились. Вот. И после смерти Иеровоама, да, воцаряется Навад. Я в следующем разе буду вместе с вами на доске рисовать такую табличку соотношения, да, цари и пророки на севере и на юге, чтобы мы могли немножко ориентироваться, потому что здесь в третьих, четвертых книгах царств будет очень много разных имен, которые будут повторяться, чтобы нам было более понятно, системно это отобразить. Вот. Мы будем вести такую табличку. В чем сложность еще вот дальнейшего описания, да, в том, что хронологии не всегда хорошо согласуются между собой. Да, например, там один год, да, может засчитываться нескольким царям, которые последуют на праведность. Допустим, царь умер в середине года, а следующий царь начал править, да, с середины года. Вот этот год, получается, записывается и одному, и другому царю. А если сказать, там дальше у нас будут дворцовые перевороты, когда там буквально там по несколько месяцев, если не по несколько недель будут править, то получается одному количество царей в один год еще больше увеличилось. Есть определенные сложности с согласованием хронологии, но есть некоторые, как бы, исторические моменты, от которых обычно отталкиваются. Ну, в частности, год падения Иерусалима, он известен не только по внутрибиблейской хронике, но и по Вавилонской хронике, он точно установлен. Это вот что касается третьей книги и дальнейшего повествования. Особое влияние в это время, которое в целом можно характеризовать время такого духовного упадка, особое влияние в это время получает институт пророков, да? Когда уже и ветхозаветные священнослужители, к сожалению своему, не являют какого-то образа праведника, да, соответствия своему, скажем так, предназначению, да, Господь воздвигает пророков. Да, самый известный из которых, наверное, это пророк Илия, да, и его ученик пророк Елисей. Да, пророк Илия у нас с вами появится чуть позже, третий Третьем царств. Да. Появится у нас в 17 главе, да? Да, в 17 главе появится у нас или пророк Илия. По сути, вот до конца третьей книги царства все будет посвящено Илии. И взять Ильи на небо, это уже вторая глава четвертой книги царства. Дальше Елисей до, по-моему, 8, если не ошибаюсь, главы. Посмотрим. Да. До 8 главы. До 8 главы это будет пророк Елисей. Так, ну все, наверное, на этом мы сегодня завершим. Благодарю за внимание.
Истякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога сворушую, сущую Богородицу тебя величаем.
Я не относительно недалеко.